Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания – представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В прямом эфире радиостанции «Радонеж», ставшая уже постоянной передачей «Любовь и верность». Ну, вы знаете, что мы рассказываем о семейных отношениях, причем часто и откровенно достаточно, ну, о той ситуации, которая ведет к семейным отношениям, и о тех, которые ведут даже и к распаду. Но это я так, для вступления. Сегодня на самом деле передача будет никак не о распаде, а о созидании семьи. У микрофона главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Я веду эту передачу. А гости у нас сегодня не очень обычные. Сейчас пару слов, потом я представлю, чем необычные. Ну, потому что один из них в одном лице эксперт, поскольку он священник, но в другом герой, так назовем. Вот, и еще одна героиня. Мы с отцом Александром Мартыненко и с Ириной Медведевой, психологом нашим, обещали, что в конце такого подцикла о детях, взрослых, маленьких, о конфликтах с детьми, о разных методах воспитания, о месте жены. Если помните, была передача совсем недавно «Работать, не работать», это при том, что достаток есть, и много вопросов поступало. Вот, мы обещали, что к нам придут, наконец-то, герои. То есть родители, ну и, конечно, многодетные родители, потому что тоже говорить о тех, у кого один ребенок в течение 20 лет рождается. Наши задачи с вами, православных людей, совсем другие. Тем более, что рождаемость в нашем Отечестве, как мы тоже с вами говорили, небольшая. Больше, чем во Франции, но все равно 1,6 детей вместо 2-6, что воспроизводится. Да, вот такая печальная картина. Отец Александр, представляю, вы отлично знаете, это отец Александр Волков. Он вчера, по-моему, был тоже в прямом эфире, рассказывал про собор, руководитель пресс-службы Святейшего Патриарха, и его супруга Варвара Андреевна, то есть матушка Варвара. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте.
Вот.
Добрый вечер.
Добрый вечер. На самом деле они многодетные родители. Конечно, у них всего 5 детей. Всего это я так с улыбкой, потому что, ну, это много, они люди не старые, вот, совсем, им 30 с небольшим лет, и одному ребенку 2 года, я так примерно другому, скоро 11. То есть ясно, что запал большой. У нас есть, конечно, очень многодетные батюшки отдельные, всем вам известный, участвовал у нас в передаче вообще очень активный человек, отец Александр Елишенко, у него 12 детей, он уже взрослый человек, седой, вот, но он бьет рекорд по внуку, у него 39 внуков. А вот есть батюшка, например, мы о нем в православной беседе пишем, отец Иоанн, ну, он не уполномочивал о себе говорить, фамилию не скажу, он в одном, так сказать, волжском таком городе живет, мы о нем сейчас пишем, у него 18 детей, всего 25 внуков, ну, вот видите, взрослый человек. И вот сегодня мы будем говорить, наверное, о том, с отцом Александром и с матушкой Варварой, о чем говорили в последних вот 5 передачах. А говорили мы еще раз о том, работать, не работать для жены. Ну, наверное, этот вопрос у нас сегодня отпадет, но, впрочем, выслушаем мнение. Предостатки. О системе воспитания, директивной, недирективной педагогики. Напоминаю, что это такое. Собственно, воспитывать или модно, либерально не воспитывать. О восстании детей на родителей. Ну, здесь, может быть, рано говорить, это старшие дети. Ну, вот о том, о чем мы слышали в последних передачах. Уж не буду совсем повторяться, потому что поговорим сегодня. Я вот приготовил, кто смотрит нас по видео, вот куча вопросов, на них частью ответили, а частью нет. Потому что вообще спрашивать можно и нужно по телефону прямого эфира, сейчас я его назову, 495, это преамбула, далее 959-59-39, прямой эфир, 959-59-39. Не все звонят, некоторые стесняются или готовятся к передаче. Ну, такая передача у нас. Тут и про разные вопросы. Вот. И вот поэтому они присылают их письменно. Ну, это нет. Матушка меня смотрит с ужасом некоторым. Не все вопросы мы будем задавать сегодня.
Через один.
Через один. Да, правильно, отец Александр. Вот тут Лев нам прислал, Павел Александрович, сразу 10 вопросов. Мы их еще раз повторим. Некоторые будем повторять. Почему? Потому что сегодня у нас, ну, те, кого я назвал героями. Хотя могут быть как подготовленные люди и экспертами. Ну, вот отец Александр пусть на нас не обижается, вот, поскольку он мужчина, все-таки глава семейства, но первый вопрос я хочу задать, а дальше начнем просто беседовать, матушке Варваре. Он такой, все-таки маленькая преамбула, вот пятую передачу назад женщина прислала вопрос, такой какой-то удивительный. Вышла замуж, венчалась, боюсь рожать. Мы сначала сидели с Медведевой, известной вам психологом, Ирина Яковлевна, сначала не поняли. Думали, боится, в смысле, беременной, но как-то так, к врачу надо обратиться. Нет, вообще боится рожать. Вот не знает, как быть в семье-то. Так вот, матушка, а решимость откуда? 5 детей все-таки немало. Откуда решимость? Вы боялись рожать? Вот в этом смысле. Стать матерью. Расскажите.
Ну, у меня такой вопрос никогда не стоял. Я никогда не боялся. Даже, честно говоря, никогда об этом не задумывался.
Вообще?
Mm-mm.
Что вот так вот, так сказать, одного за другим. Ведь перерыв какой? Смотрите, ну, у меня немного детей. 3. Ну, и уже теперь видно все, да. Ну, 2 и 10, это значит, ну, через сколько? Через 2 года, да, примерно, ну, получается. Да? Расскажите, все-таки вот люди боятся просто, не понимают, как. Не обеспечить даже боятся. Смотрите, что возникает, какая ситуация. Вот женщина просто спрашивает, боюсь
честно,
рожать.
Ну, честно, я не очень понимаю вопрос, потому что я даже не знаю, какие у женщины проблемы. Может, ей как-то так сходить к психологу или какие-то психологические, скорее, проблемы, потому что, ну, это такой вопрос неожиданный.
Да, женщина неожиданная.
Потому
да.
что, ну, как бы предназначение женщины, мне кажется, это как раз... Я бы сказала, не только рожать детей, но рожать детей. Если ты замужем, слава богу, если у тебя есть какая-то и не замужем, и получилось так, что ты ждешь ребенка, конечно, его надо родить. Я, знаете, с самого раннего детства меня так мама воспитывала, что хотя семья была, ну, около церковь, совсем неверующей, и вообще у нас там было сложно очень с этим вопросом, но всегда, даже когда я ничего еще не понимала и вообще была еще маленькая, была такая установка в любом случае рожать. Я просто даже не понимала, что это такое, но это как в подсознании ко мне записалось. И мама всегда говорила, в любом случае, что бы ни случилось, хотя я не понимала, что может вообще mm-hmm. случиться там с девушкой, что-то так далее, мы будем рожать. Поэтому для меня такого вопроса, рожать или не рожать, не стояло, ну как это, тем более, если ты как бы, если ты выходишь замуж, да, за любимого человека, как это, ну вот, ребенок, это естественное продолжение, и вас двоих, да, соединение этого единого целого, как бы вот дальше, да, это, как бы даже не знаю, в чем здесь проблема, вот именно в смысле, вот, рожать или не рожать в этом, да, то есть не рожать, рожать, некоторые боятся боли, некоторые боятся рожать, в смысле, физиологических
да,
вещей.
Да, это физиология.
Это, ну, это вполне оправдано, потому что рожать тяжело, о чем говорить, конечно, рожать больно, рожать тяжело, беременность дается многим, знаете, вот, я сразу хотела бы сказать, что
да, скажите.
Очень многие говорят, у вас только 5 детей, а вот там у некоторых 10 детей. Или там, ой,
все
у тебя...
еще впереди.
Да, ой, вот еще впереди. А вот у некоторых 1 ребенок, и вот... А что это у вас 1 ребенок? Вы знаете, я хочу сказать, что Господь каждому дает свою меру. И нельзя ни в коем случае переносить свою личную меру на другого. Нельзя мерить свою личную жизнь другими мерами и давать оценку, переносить какие-то свои личные воззрения, свои личные устроения жизни на других. Каждая ситуация, она уникальна. И, может быть, один ребенок – это благословение Божие. И я все время вспоминаю патриарха Алексея II, он был единственным ребенком.
Да, единственным.
Он был единственным. Понимаете? Поэтому в каждой ситуации нельзя говорить, что вот один – это плохо, а пять – это хорошо, а 18 или 19 – это еще лучше. У каждого своя мера. Каждый по-разному переносит беременность. Это очень тяжело. Не надо думать, что женщины – это очень легко. Это очень тяжело. И каждый, а некоторым это очень легко. Поэтому одна родила 9, 10, и ей прям… Вы знаете, я знаю семью, прекрасную семью, где 9 детей. И матушка мне рассказывает, я после родов, это такой для меня подъем, я просто вот, это самый вот пик моей активности, я готова там работать, бегать, прыгать, еще раз жить. Я знаю людей, которые после родов восстанавливаются 2 года. Ну, это же, понимаете, разные вещи, и поэтому нельзя сравнивать. Вот очень часто к этому прибегают методы, но нельзя ни в коем случае сравнивать.
Тут, мне кажется, на самом деле нужно избегать такого, знаете, православного стандарта. Вот это вообще наша православная попытка все стандартизировать и привести к какому-то общему, как бы православному знаменателю, она очень часто чревата какими-то неправильными последствиями. Потому что даже сейчас вот в новостях опять муссируется тема о том, что какие-то люди предлагают ввести православный стандарт на продукты питания. Примерно как там в исламе есть халяль или там в иудейской,
кашер.
В иудейской культуре кашер. То же самое как бы вот пытаются вести, предлагают вести у нас. Но на самом деле, вот если расширять эту тему, да, то вообще в принципе не надо ничего стандартизировать. И тем более в такой интимной, тонкой и очень непростой области, как деторождение и вообще семейная жизнь. Это вещи абсолютно, абсолютно друг от друга зависимые и никак нельзя их разделять. Будет счастливой семьи без счастливого деторождения. И наоборот, несчастливое многочадие, да простят меня наши люди, которые, так сказать, к этому, может быть, строже относятся, но несчастливое многочадие приводит к разрушению семей, в том числе православных. Я это вижу уже не в своей, слава богу, семье, но в таком пастырском опыте, и то, что я вижу в церкви. К сожалению, иногда наши православные обычно православные мужчины любят своих жен заставлять рожать детей. Вот, мол, ты давай, ты у меня как этот самый, как станок. Вот родила, отдохнула там, то есть, ну, выкормила, да, и давай следующего. Что нам тут ждать? Давай быстрее, поскорее. Вот, а у Васи соседа, у него там уже нас на полтора ребенка впереди, да? Но это неправильно. И, во-первых, это не духовный подход, потому что без милосердия, без любви и без рассуждения, а во-вторых, совершенно контрпродуктивный с точки зрения устройства семьи. Каждому должно быть, каждому Господь дает столько, сколько можно. Наше дело и наша человеческая возможность заключается в том, чтобы разглядеть те дары, которые нам дает Господь. Вот иногда бывает, одному дается 10 талантов, он их видит, а другому дается 1 талант. И он его должен увидеть, что у него 1 талант, а не 10. Потому что если человек, у которого будет 1 талант, будет считать, что у него 10 талантов, он надломится и не сможет ничего сделать. И в семейной жизни, собственно говоря, все это, мне кажется, так и реализуется, потому что каждому свое. Слава Богу, конечно же, если в семье много детей, и Господь посещает многочадие и благословляет нас этим. И это всегда ветхозаветная история, когда еще тогда, в древние времена, многочадие считалось благословением Божиим. Ну, во-первых, и сейчас немножко времена изменились, а во-вторых, мы должны понимать, что, опять же, еще раз повторю, каждому свое. Тут надо ко всему, и в первую очередь к семейной жизни, нужно подходить с рассуждением, а не с какими-то стандартами.
Я понимаю, спасибо. Прекрасные ответы. И, казалось бы, на этом можно было бы все и закончить. Однако нет, очень рано, потому что мы уже говорили и сейчас, и ранее о том, что не все в нашем Отечестве в порядке с деторождением. И все-таки хорошо, вот вы сейчас ответили так же примерно, как один из лаврских старцев. Вот. Ну, если хочешь, до конца смириться, то рожай, сколько Бог даст. Но одной женщине, которая поехала, вот, к известному старцу, сейчас очень пожилой человек, почти не принимает. Вот. Но она не смирилась. Я к чему? И родила одного ребенка. То есть, на самом деле, ведь, отец Александр и наш король, это же подвиг. И, ну, конечно, в общем, да, 5 – это уже много для нашего времени. Живем в 19 веке. Вот. Все понятно, то, о чем вы сказали. Но все-таки ведь должна быть определенная какой-то, так сказать, единодушие, единомыслие, конечно, чтобы это происходило.
Вот я про это
потом,
говорю.
Потом, вот мы говорили в прежних передачах о месте жены. Ну, в том, что она работает дома, и что, так сказать, наверное, при такой ситуации раздались тут же звонки и записки, а как же мне сидеть, а как же я вот так ученая, босая, ходить по дому, и тут возникают уже проблемы. Ведь вы, матушка, наверное, при 5 детях из занятости мужа, он теперь на должности, вот даже не просто священник, то есть двойная у него работа, он и священник, он и пресс-службой заведует. Вы же не надеетесь, наверное, что он с утра до вечера будет заниматься? Ну, есть такие мужчины,
ну, надеется, просто детьми. Так не получается.
И у вас тоже не так много времени. Значит, все-таки еще раз вопрос. Откуда единомыслие и откуда такая решимость? Все-таки силы на подвиг должны быть. Вы рассчитывать что-то должны, проще говоря. Вот 5. Ну, не надо вот так вот, чтобы совсем много. Хорошо, матушка сказала про одного ребенка, про патриарха Алексея. Хороший ответ. Прям литературный такой, философский. И все-таки всем живем вот, ну, в городах, ну, некоторые, в селах, конечно, там, может быть, даже удобнее кому-то. Коляску на улицу поставил и ушел. Вот все-таки, как вы это рассчитываете?
Да нет, конечно, никаких расчетов. И вот это,
вот с другой стороны, нет.
Я думаю, что расчетов, вот практических, да, угу, расчетов, их не может быть, за исключением, конечно, каких-то серьезных медицинских показаний. Вот если они есть...
Ну, мы сейчас не про медицинские случаи. У нас не медицинская передача.
Да, медицинские, да, случаи мы не описываем. Но, с другой стороны, нужно просто понимать, ну, что мы вместе идем дальше, мы готовы вместе создавать нашу семью, воспитывать детей, рожать и воспитывать детей. А вот конкретные сроки, их количество, это все уже то, что возникает всегда последовательно, естественно. Если мы с этой естественностью и нормальностью жизни будем бороться, либо тем, что нет, мы родили одного ребенка, затем мы должны закончить карьеру жены, угу, потом карьеру мужа, потом еще одного родить, потом купить квартиру, а нет, лучше все же давайте купим квартиру, а потом уже второго ребенка родим. И так вот, конечно, к там, 35-40 годам семья придет, наверное, к фиаско или, по крайней мере, к полному разочарованию. Потому что детей не родили, и, в общем,
и застряли в ипотеке.
И застряли в ипотеке, и жизнь вообще не туда, не в тех каких-то параметрах устроена. И с другой стороны, наоборот, уж я уже говорил, не нужно наскоком рожать сразу там 10 детей, и потом видеть свою жену, немножко свихнувшейся и полностью истощенной, не улыбающейся и не желающей ничего в жизни, кроме как отвернуться к стенке, никого и ничего не видеть, в том числе и в первую очередь своих же детей. Вот это очень опасная история, когда можно нарожать много детей, а потом не желать и не иметь силы, возможности их воспитывать и давать им улыбку, счастье и радость жизни. Поэтому это все нужно взвешивать. Это взвешивание не означает ограничение. Взвешивание означает рассуждение и молитва Богу о том, чтобы он вразумил. И в этом смысле, конечно, вот вы говорите, откуда сила, откуда решимость. Решимость, в первую очередь, конечно, ну, на мой взгляд, от молитвы и от уверенности всегдашней в том, что Господь не оставит. Вот это у меня лично, в моем личном, как бы, ощущении, и в нашем сваре, как бы совместном семейном таком следовании, всегда это так. Мы всегда уповаем на Господа, который нас никогда не оставлял, и никогда мы видим, что не оставляет. У нас бывали ситуации, когда у нас там совсем кончались деньги, когда я понимал, что мне вот там вот, ну, как у всех, собственно говоря, в молодом возрасте, там вот не было денег ни на что, я понимал, что вот мне ничего не остается, только там сесть в машину, поехать зарабатывать.
Ну да, бомбить, да.
Ну, я действительно вот тоже довольно давно уже, но все же я вот честно некоторое время заработал, несколько раз было, когда мне уже было критично там какая-то сумма денег, я должен был ее заработать. И при этом, что самое интересное, помолясь Богу, я садился в машину, И мне нужна была довольно большая, по тем моим меркам, сумма денег. И я ровно за ночь зарабатывал эту сумму плюс 500 рублей там, на молоко и колбасу. Господь не оставляет никогда.
Вот вы предварили мой вопрос. Я хотел спросить вас и матушку, не знаю кто, но вы уже как бы ответили, да. То есть это происходит независимо от достатка все-таки. То есть мотивация не... Вот наличие даже не ипотека квартир и такой вот, ну, уже устроенной жизни. Она устраивается в процессе.
Я думаю, в процессе устраивается. И устраивается так, что мы не всегда можем даже понять, как она будет устроена. Главное, с упованием смотреть на все, что происходит.
Я вот один, кстати сказать, я хочу просто проиллюстрировать наш разговор для наших слушателей. Вот, словами отца Дмитрия Смирнова, известного священника, когда речь шла о, как-то я помню, ну, был форум, боролись с убийством детей в чреве, то есть с абортами, встала какая-то женщина, долго слушала, опять завела песню о том, что квартиры маленькие, поэтому, значит, и аборты делают. И Дмитрий просто ответил и запомнил это на всю жизнь. А вы не понимаете, что у вас на самом деле квартира маленькая, потому что вы детей убиваете? Вы детей не убиваете? У вас квартиры будут большие. Но напоминаю, сейчас будут у нас вопросы еще, что в эфире передача «Любовь и верность». У нас сегодня в гостях герои, многодетные родители, священник, известный вам, отец Александр Волков, его жена, матушка Варвара. Передачу веду я, редактор журнала «Православная беседа». Телефон в студию, префикс 495. Ну, а дальше 959-5939. Вот поступил нам звонок. Пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня слышно уже, да? Да, слышно. Вот, я хотела такой вот вопрос задать. Вот вы сказали, кто работает, вот муж или жена, а я вот оказалась, ну, как бы я близкой знакомой семье, у которой ребеночек 9 месяцев, жену вызывает на работу, просят, чтобы она вышла очень хорошей зарплатой. И там должность ей... А муж 15 тысяч получает всего, вот так, и для Москвы это очень мало. И я как бы посоветовала, он управляется с ребенком хорошо, посоветовала, говорю, оставайся ты дома с ребенком, в общем-то. Но он как бы мужское достоинство, как, но он не может, ему такой работы нету. Вот как вы, ваше мнение, скажите, пожалуйста.
Спасибо, вот. Спасибо. Вот матушка, я думаю, Варвара нам ответит. Вот.
Ну, и хочу сказать, что... Я работаю всегда. Максимум, сколько я могу провести с ребенком дома, это полгода. Потому что моя работа творческая, это хор, это дети, и очень тяжело. Мне тяжело без работы, я всех детей с собой беру и как-то не могу дома. Отец Александр меня быстро выпихивает на работу, потому что понимает, что эмоциональный градус в семье падает вниз, когда я дома сижу. Понимаете, я очень эмоциональный человек, я быстрый. Я делаю все по дому, я не то, что там лежу на кровати и умираю, когда нет работы. Нет, я все делаю, это, ну, переделываю это очень быстро, и мне нужен дальше выход энергии. Вот. Я не могу без работы. Я параллельно еще учусь, заканчиваю академию, и музыканты очень долго учусь, 9 лет. Конечно, с академией, но Гнесинскую академию...
Как врачи практически.
Да.
Ну да. И я вот заканчиваю Гнесинскую академию, и могу сказать, что я дома не сижу. Просто вот к тому, что не сижу. Вы знаете, если мама работает, и маме хорошо, 9 месяцев – это большой малыш уже почти, это почти год. И почему бы ей не пойти работать? Я не могу давать советы, да или нет, или... но почему бы нет, почему бы женщине не работать? Я не считаю, что это очень позорно. Вот я знаю истории, когда там папа отказывался гулять даже с коляской, потому что считал, что это не мужское дело. Я считаю, что это ерунда. Я считаю, что если мужчина не уверен в себе... Значит, ему стыдно пойти со своим ребенком гулять, если то, ну, я считаю,
да,
что
это
какая-то
неуверенность
в себе.
Вот, все-таки тот, так, вот еще вопрос, пожалуйста.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, какое место Христос занимает в жизни многодетных семей, вот в вашей, например?
Спасибо, это батюшка, наверное, вам ответит.
Да, спасибо, да. Такие сложные... С другой стороны, легкие вопросы. Легкие, потому что всегда нужно ставить Христа на первое место в своей семье. во время таинства венчания мы, собственно говоря, и обещаем Богу ставить его на первое место в семье. Таинство венчания связано с таинством Евхаристии напрямую исторически и по смыслу. И, собственно говоря, Евхаристия, чаша, стоит и в центре семейной жизни. Ничего другого быть не может. И ничего, никаких других лучших советов я никогда не слышал в жизни, кроме как совета нашего с Варей общего духовника, когда он нас венчал, он нам сказал, что в центре вашей жизни, что бы то ни было, и какие бы сложности ни возникали, должен стоять Христос. А если будет так, то все остальное в жизни будет абсолютно в достаточной степени легким, преодолимым и решаемым. А вот если вы Христа отодвинете в бок и поставите в центр детей, свою любовь, там, заботу друг о друге, то тогда, конечно, будет не очень хорошо.
Да, то есть Христос посреди нас. Да.
Христос посреди нас.
Да, вот еще один звонок, пожалуйста. Видите, как пробудились все. Да. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, это Георгий звонит. У меня просто несколько вопросов. Я не утверждаю, но хотел бы просто знать ответ. Вот с одной стороны, значит, Господь нам дал заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, устрояйте там в синергии с Богом по райскому саду. Ну и причем в оригинале на иврите написаны более откровенные слова: не мужа и жену сотворил их, а Иша и Иша сотворил их, то есть самца и самку сотворил их. Это вот это вопрос. Второй, я просто совокупно.
А в чем вопрос-то? Да.
Сейчас я три буквально позиции объясню и скажу, как это с вашей точки зрения вы это все совместите.
Про брак, наверное, про цели.
Второе, значит, это самое. Да, вот я, как говорится, сбился. Вот мы утверждаем, вот и батюшки, естественно, подтверждаем, и нас учит Радонеж всегда, что все вопросы мы должны рассматривать с точки зрения перспективы вечности. И вот я так увидел, что некоторые вопросы о том, как бы хорошо при этом тут устроиться и так далее, вот в вашем беседе, это не с точки зрения вечности, а с точки зрения, как вот здесь быть, как и хорошо. Ну, тогда в таком ситуации нам придется через некоторое время кормить игиловцев, которые на эти самые, в этих вопросах у них затруднений нет. Как надо поступать? Вот я разрешил.
Да, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Сейчас вам отец Александр ответит. То хочу сказать, что как-то у вас определенное противоречие в двух положениях, чтобы наши остальные слушатели не сбились. Сначала вы нам сообщили про деторождение, но мы-то как раз и говорим о том, что рождать-то уже как бы совершая подвиг, вот. А потом что-то такое про, так сказать, каких-то игиловцев. Вот мы об этом сегодня разговариваем, да, отец Александр? Я не понимаю.
Да, я, честно говоря, тоже немножко запутался в том,
что... Я думал, вы скажете, как-то так начиналось, когда с иврита был перевод, что иногда ведь как у нас все-таки, я вот не знаю, согласитесь вы со мной, с матушкой или нет, все-таки мы уже про это говорили и пишем в журналах наших, в книгах и в передачах говорим, что все-таки начальная цель брак – это даже не деторождение, создание малой церкви.
Малой
потом,
церкви
потом как естественное, как учит нас церковь, если нет никаких, ну, там, понятно, физических и иных препятствий, это деторождение. Потом, ну, создание той самой ячейки, простите меня, которой нас учили. Ну, и передача, собственно, вот этой ячейки наследства, верно?
Традиция, опыт.
Традиция.
Конечно. Но в целом-то, конечно же, в первую очередь, семья – это союз мужа и жены.
Да.
И даже если в этом союзе есть поношение бесчастства, как у Иоакима и Анны, то это не мешает этому союзу так или иначе войти в библейскую, евангельскую историю, простите меня. Поэтому тут надо все разделять. И опять же, правильно расставлять приоритеты в жизни. Деторождение – это важнейшая вещь для любой нормальной семьи. Но вот, честно говоря, это вот меня немножко пугает. Это наша современная попытка все как-то представить и повернуть лицом к нашим исламской части нашего общества, когда начинают говорить, что вот посмотрите на них, у них там плодятся и множатся там десятками и сотнями, а у нас, значит, никого нет. Ну, формально действительно в этом есть проблема, и действительно нам нужно рожать больше детей. Но вот это вот объединение этих тем, оно в корне неправильное, мне кажется, потому что тут немножко разные должны быть подходы все же. Но, еще раз повторю для наших радиослушателей, моя точка зрения, несомненно, рожать нужно столько, сколько Бог благословит, но благословение Божие, это в том числе и благословение рассуждения.
А я еще раз для наших радиослушателей повторю наш телефон. То, что вопросы вот у нас поступают, и вот сейчас я задам их письменно, сейчас принесли только что. Но все-таки я обязан, так сказать, еще раз сказать, что в эфире передача «Любовь и верность», передача о семье, что у нас сегодня в гостях супруги, известный вам, и в том числе и по передачам Радонежа, отец Александр Волков и его супруга, матушка Варвара. Вот, ну... Задаю им вопросы и беседую с ними. Я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». А можно нам звонить по телефону, который многие знают, конечно, но не все. 495 сначала, потом 959-59-39. 959-59-39. Ну вот, тут поступили вопросы письменные.
Давайте вопросы, да. Вопросы.
Вот они к вам вместе, наверное, хотя... Думаю, к матушке, которая у нас бодро учится, руководит хором, как мы понимаем, вот, и не может дольше полугода быть дома. И вот уже Николай спрашивает нас, а нужны ли няни многодетной семье? Мы, кстати, вот в этих пяти передачах говорили об этом, не открываю секреты, там были, так сказать, такие интересные пункты, потом вспомним. Как вы справляетесь с малышами? Ну, она справляется. Можно ли отдавать это то же самое, что и няни, в сад? Вот 10 лет уже ведь с 4-5 ходит, так я уже подзабыл, вот, на самом деле. Вот эти вопросы понятны,
ну,
да?
Да, как на мой взгляд, это? Что касается нянь, я, если можно, да. Начну ответ, а потом уже матушка продолжит. Все, опять же, нужно взвешивать. Нет никаких стандартов и рецептов. Ну, если есть семья, в которой супруга готова сидеть дома, может сидеть дома,
работать,
у нее есть
дома.
Силы, ну, даже не работать, а просто воспитывать детей, больше ничем не заниматься, и в этом смысле не... уходить в себя, а заниматься детьми и радоваться жизни, если для нее в этом не нужны дополнительные стимулы, слава богу, пускай сидит дома, и муж будет спокоен, что так у него все хорошо. Но это зависит от внутреннего психологического состояния человека. Один флегматик, другой сангвиник. Правда же, мы этого никуда не делаем. А если другому человеку нужно и необходимо работать, он должен работать. В этом нет, опять же, ничего плохого. И в нашей семье так и есть. И матушка моя работает,
так,
я очень рад. Что касается, в этом же смысле, тоже, опять же, няня. Если няня нужна только для того, чтобы, я не знаю, самой бездельничать и ничем не заниматься, это одно. Другое дело, если средства позволяют при большом количестве детей иметь какую-то помощницу, это прекрасно, потому что на самом деле жизнь семьи не должна сводиться к сковородам и глажке, не должна. И в жизни нужно находить другие поводы для какого-то утешения и радости, кроме как вот все эти вещи. Если есть возможность это на кого-то переложить, то в этом нет ничего плохого, ничего антихристианского, ничего морального. Это традиции, которые всю человеческую историю сопутствуют любой семье, в любых больших семьях всегда были помощники, да, конечно же, они были часто и на основании родственных отношений, мамки, бабки там и все прочие, но сейчас у нас другая немножко история современная, и семьи, к сожалению, не имеют такой сплоченности, как раньше. Если есть возможность, если есть необходимость, берите няню, не смущайтесь этим, мне кажется, в этом нет ничего плохого, если жена лишний час проведет с мужем где-нибудь погуляет по городу, чем будет очередной раз, да, гладить или мыть полы. Это мое субъективное мнение, не знаю, что скажет.
Да, что скажет матушка? А няня у вас есть? Вопрос-то.
Есть у нас няня, конечно.
Есть у вас няня, да?
Есть.
Ну что, вы скажите что-нибудь, вы как-то так смиренно,
смиренно,
мы же все-таки, так сказать, не на сцене на диспуте, вы что вам здесь сказать?
Ну, в общем, он правда все ответил уже так, что...
Хорошо,
с другой стороны,
да, что с другой стороны?
Вспомним, нам, когда у нас появилось двое детей, нам один священник сказал, отцу Александру, он сказал, слушай, говорит, хочешь, чтобы тебе была спокойная, хорошая жена, бери няню, я помню. Александр внял очень быстро. И, знаете, дело вот в чем. Дело в том, что, вот правда, Александр сказал, что никогда исторически не было таковою, не было такой ситуации, за редким исключением, когда женщина оставалась дома с домашними делами, совсем с готовкой, и теперь вынуждена, потому что мы живем в городе, с гулянкой, понятно, что это и за город немножечко легче, да, с детьми, с обучением, с одеванием, с магазинами одна. Такого никогда не было.
Да-да.
Если мы существовали, всегда же были большие семьи, где, если это была деревня, это было куча родственников, да, ну, понятно, что были какие-то исключения, но все же. Это были сестры.
Да, система семейных отношений. Там.
Кто-то держал, она была в поле, да? Тут,
ну, да, женщины выходили сразу работать. Она родила там и через месяц пошла работать в
и
поле.
И то не знаю. Во всех народных культурах так. Но... Вот, да, у нас была няня узбечка. Прекраснейшая женщина, и она мне рассказывала, такого вообще нет. Куда вы, говорит, бегаете все? У нас женщина, когда рожает, исторически, сейчас так, она на 40 дней перебирается к матери после рождения. Ее муж не забирает, то есть он везет ее к матери. Там за нее мать и все сестры, и кто-то мать, делают всю работу. Она только лежит и ест. Она говорит, куда вы встаете? Я вам лепешек испекла. Она говорит, куда вы встаете? Это невозможно. Это, говорит, за 40 дней, тоже вот интересно, 40 дней, да, женщина восстанавливается более-менее, и тогда она с ребенком возвращается к мужу и к детям. А за теми детьми, если были младшие, следят какие-то родственники, родственницы.
Ну, это немножко другая традиция, но тоже она имеет право на существование, потому что она обоснованно связана
с... А мы сейчас обострим. Сейчас будет коллизия. Дело все в том, что у нас была передача по этому поводу не с героями, а с экспертами. Позвонил женщина-врач и сказал очень просто, православную. Сейчас прям сразу вам. Вот как у вас с этим, что вы думаете. Кстати, у нас и садик там еще висит. Это ведь не няня, не дом. Да. Помните, это ведь нет, это посторонние люди. Вы говорите сейчас, небольшое преамбула отступление, про ну, прежние родовые семейные отношения. Конечно, и бабки, и няньки были, но у простых людей тоже помощницы, сестры неженатые, ну и в Англии, и в России, где угодно, и в Удмуртии. Сейчас соответствуют ли няни тем задачам, которые ставит перед собой православная семья? Вот позвонил врач и сказал, что вы хотите? Хотите, чтобы ребенок был, если у вас нету дома совсем, похож на вашу няню или на вас? Вот тогда и думайте. Что нет, вы на это ответите?
Послушайте, ну это же, да. Опять же, это какие-то крайности.
Это вопрос нашей, так сказать, радиослушательности.
Вот, вопрос, ну, ответ-то простой. Если ты... Тебе не нужна семья, тебе не нужен ребенок, а ты всю свою время тратишь на карьеру, ну, тогда пожинай плоды через 10 лет и получай ребенка, который будет в тебя плевать и не знать тебя и так далее. Но это же не означает, наличие няни не означает то, что она будет воспитывать твоего ребенка.
Мера какая-то должна быть.
Пускай няня гладит, я не знаю, гуляет и приходит, уходит и знает дистанцию, на которую она имеет право приближаться к твоим детям. В плане воспитания, в плане общения и во всех остальных...
То есть надо идти царским путем.
Ну, надо просто все взвешивать и поступать разумно. И поэтому здесь нет, мне кажется, нет проблемы, если ее специально не создавать.
Если вам не нравится няня, поменяйте ее.
Вот так ответили бы этой женщине.
Хорошо. Нет, и даже, знаете, так, не так. Во-первых, няня выбирается. Во-вторых, если есть два выхода из этой ситуации, когда женщине придет тяжело, что ей легче? Гулять с детьми? Да, и, в общем-то, да, допустим, как-то заниматься ими, обучать их, а взять тогда можно помощницу по хозяйству. То есть она убирает дом, гладит, стирает там, да, и что-то по-твоему там готовит или там как-то, да. Вот ты приходишь, у тебя чистый дом, убрано, все наглажено, да, или берешь, или тебе некоторым просто легче эмоционально отдохнуть, да, от детей, когда их там много, когда, ну, тяжело, да, тогда няня гуляет с детьми, а ты в тишине...
Конечно, еще я добавлю, сейчас мы ответим на звонок, что, конечно же, мы вот так глубоко погружаясь в тему няни, все же немножко уходим от темы общей, потому что, конечно же, все же мы понимаем, что няни – это удел такого людей среднего достатка, да, живущих, конечно, в больших,
конечно,
городах.
Конечно.
Поскольку и наши радиослушатели в самом разных находятся условиях, и далеко не все могут тратить деньги на нянь, то поэтому тут нужно все это учитывать, взвешивать и понимать, что это не
только... Мы сейчас, в принципе, мы спросим про детский сад, Борис спрашивает. Но пока у нас звонок.
Добрый вечер.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот к вопросу о няне, и меня как-то очень насторожил вопрос о няне узбечке, и не только вот у нас много всяких национальностей сейчас в России, и, по-моему, это очень-очень опасно, потому
чем
что,
же
во-первых,
это опасно?
Во-первых, опасно? Вот вы, как вы считаете, стал бы Пушкин Пушкиным, если бы его воспитывала не Арина Родионовна? Это во-первых, потому что ребенок все-таки должен воспитываться на русской культуре, русской речи, русских сказках, русских традициях, песнях русских, и никогда ребенок не станет русским православным, если он трех лет не слышит русские народные песни и русские народные сказки, поговорки. И вот я, например, считаю, что я пришла уже во взрослом возрасте совсем к православию, только потому что бабушка моя старенькая совсем, я помню ее всю жизнь, что она под нос шептала какие-то молитвы, когда я была пионеркой, пыталась ее в чем-то переубедить, и потом комсомолкой, но все равно это в генах, это осталось на всю жизнь. И рано или поздно я бы пришла к православию, да, даже если бы у нас в стране мораль не изменилась. Вот. И еще один вопрос тоже по поводу узбечек и всех прочих национальностей в качестве нянь дома. У меня две знакомые мои, которые очень сильно разочаровались вот в женщинах, несмотря на то, что ну якобы они мусульманки, ну не знаю, насколько мусульманки, узбечки, вот, но вели себя совершенно непристойно в свое отсутствие, и пришлось и с одной, и с другой расстаться.
Ну, это частный случай, да. Вы сейчас сначала большое. В принципе, спасибо вам. Справите вопрос о нянях.
Ну, а вот что касается узбечек, да. То тут да. Есть, конечно, какие-то какая-то точка зрения, которая может иметь право на существование. Mm-hmm. Действительно, это люди другой религиозной культуры.
И вообще другой культуры.
Другой да. культуры, но тут надо просто все взвешивать. У нас, мы, когда вот, выбирали как бы, между какими-то людьми, которые будут нам помогать, ну, действительно, мы не при возможности какой-то не брали на работу людей, как бы, с очевидно выраженной исламской версией. Ну да, она говорит, ну да, я мусульманка, но я никому не мешаю, я здесь семь раз в день не совершаю намаз, нет, ну она там чем-то там своим в своей комнате занималась там один раз, наверное. Этого никто никогда не видел, никакого навязывания, никакого. Но наоборот, вы знаете, что я вам скажу, ну, пусть меня кто-то не поймет, но правильное знакомство детей с другой культурой, в этом нет ничего плохого, при том, что ты знакомишь своих детей, ты в качестве основы и базы для своим детям прививаешь свою православную русскую культуру. Если у них это есть основа и база, то им ничего страшного нет в том, что у них няня узбечка, филиппинка, украинка, молдаванка, я не знаю, кто бы то ни было еще. Ничего страшного. Если мы сами теряемся, то тогда, конечно.
Матушка, вы...
Да, я не очень поняла вопрос про песни и поговорки. Если ты мама, если у тебя дети, так пой их. Какие проблемы? Ну, нельзя же... Слушайте, ну, это какие-то совсем уже крайние случаи. То есть ты настолько любишь как бы своих детей, что ты никому вообще не должна их доверять. Это, вы знаете, это мы уходим в такую, мне кажется, вот я самая, я лучше знаю никак. Есть много других людей, которые дадут твоему ребенку что-то по крупицам. Да, ты должна... как мама, как родители, папа должны выбирать этого человека и очень внимательно смотреть на него, внимательно относиться к нему, присматриваться, диктовать свои правила. Непременно. Ты хозяин в доме, ты мама. Ты, как бы, если
хозяин
человек...
в доме.
Да, ну, я имею в виду, вот, да, это общее. Ты, как бы сказать, родители, вот, если в общем, да. И никакая няня, никакая человек нашей культуры, не нашей, не внесут в твоего ребенка что-то такое, если ты этого не захочешь. У нас были няни разные.
Еще раз, все по-разному нужно делать.
У нас понятно. Разные были няни.
Спасибо, Марк.
Детский сад у нас еще осталось.
Да, нет, будет, сейчас подождите. Будет, да?
Детский вопрос, сад всех вопрос, волнует.
Вопрос, пожалуйста. Вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый.
Василий, Москва. Вот самое. Я сам родился в деревне, и родители рассказывали, хозяйство и все такое. И нас маленьких брали в люльку, и на земле там же и работали. Делали там тень специально, и работали родители на земле, и мы рядом. Покуда там старшие кто-то чего-то не подросли, и друг за другом не стали смотреть. И в нашей деревне, где я жил, там больше 5 детей, это вот моих родственников, по 7, по 9, и выросли, и все такое. И хозяйство полным ходом, и все такие дела. А потом еще насчет мусульманства скажу. Если открыть Коран, я не помню, какая сура, но там ясно, четко написано, черным по белому, что мусульманин не может быть другом христианину, ибо если он с ним подружится, он станет таким же. Понимаете? Поэтому защищать мусульманство нечего. Это... губительно для нашего народа.
Кто же защищает?
Нашего...
Кто же защищает?
Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, да, мы уже сейчас, нет, мы да. уже сейчас как-то, да,
о другом говорим.
Уже говорим не о, да, о другом, правильно говорит Александр, мы сейчас говорим не о взаимоотношениях между, так сказать, людьми разных религий. Вот. Тем более, что вообще-то, дорогие братья и сестры, нам надо помнить, что мы живем с вами в империи российской. И у нас мусульмане, так уж, на самом деле, получали ордена от государя-императора. Ну, без крестов, предположим. У нас такая страна, самая великая в мире, где все было устроено очень правильно, гармонично. Это я, конечно, так сказать, отчасти не возражаю. Я просто говорю о том, что не так все просто, раз. А во-вторых, действительно, мы уже уходим в сторону. У нас вот вопросов 100 штук. И еще звонки. И под такое впечатление, что нам еще одну передачу надо будет организовывать по этому поводу еще.
Давайте про детский сад.
Да, вот детский ответим, сад. Ответим на вопрос прямо детскому саду. А у нас еще молитва впереди. Духовная... Давайте вопрос. Давайте вопрос. Еще один. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер.
Я очень рада и хочу сказать, дай Бог здоровья приглашенному в студию.
Спасибо.
И спасибо ведущему за передачу. И задать такой вопрос. Вы знаете, вы говорите, вот вернусь, извините, по поводу няни. О том, что нужно няню держать, приглашать семью, ту, которая... И регламентировать тот вопрос, чтобы близко она к детям подходила или нет как-то. Но, вы знаете, мне кажется, это совершенно нереально, потому что если она не будет, если вы будете делать, дети к ней все равно подойдут. Понимаете? Поэтому, как известно, психика формируется в дошкольном детстве. Вот. И, знаете, был бы, состоялся ли бы Пушкин, если бы у него не было Ирины Родионовны.
Да, мы уже, да, про это говорили.
Поэтому этот вопрос, конечно, очень сложный. Я думаю, что тогда вообще не стоит няню приглашать, а ту, которая будет далека.
Да. Спасибо вам. Спасибо. Ну, давайте мы так, дорогие радиослушатели, дорогие наши отец Александр и матушка Варвара, закончим про няню. Я не знаю, нужно ли про детские сады.
Арине Родионовне много лет.
Да, я хочу сказать, будем ли мы сегодня про детские, будем про детские сады, потому что это тоже вариация. Хотя ведь на самом деле отец Александр сказал правильно. Ведь не все при всем при этом. Мы так разговариваем, как люди, ну, живущие в относительном... достатки сегодня. А радиослушатели у нас разные. Не все просто могут позволить няню, но могут позволить себе, и даже государство должно, наверное, я так помню, не знаю, как сейчас, что всем предоставить детский сад. Вот. Мы будем говорить на эту тему или перейдем к духовной части? Осталось 15 минут.
Коротко.
Очень коротко. Скажите, коротко.
Да, сада, да, есть, да,
все-таки
же,
надо.
Есть...
Нас спрашивает Борис просто. Вот,
есть возможность.
Вопрос принесли.
Есть, да, возможность не вводить, на мой взгляд. Лучше до начала школы ребенка оставить в семье. Угу. Лучше давать ему больше семейного счастья и семейного тепла. Никакой особенной истории социализации с тем, что вот там он уже подготовится к школе. Нет, это все такие довольно общие темы, ну, не имеющие отношения к практике. Человек получает необходимую социализацию и в семье, и в каком-то общении дружеском. Но, с другой стороны, если нет другой возможности для родителей, работа, какие-то обстоятельства семейные, чтобы ребенка отдавать в сад, ну что же, ну значит, отдавайте его, найдите хороший сад и отдайте его в сад. Но если есть, на мой взгляд, все-таки возможность не водить в сад, лучше, но лучше воспитывать ребенка дома. Что ты скажешь?
Да. У нас разные были опыты, и старший у нас категорически не хотел ходить в сад, хотя мы хотели. Третий с удовольствием ходил в детский сад. Девочка ходила, потом как-то физически на это отреагировала очень негативно и перестал ходить в детский сад. И сидят себе спокойно дома. Дома тяжелее для мамы, с одной стороны. С другой стороны, сад тоже хорошо. Вы знаете, настолько, это, знаете, это очень, очень узкий вопрос. Очень, каждая ситуация
нет,
разная.
Опять же,
ну, никак
нет,
можно
нет,
сказать.
Нет.
Вы водите...
Ну, вот модель есть точно. В школу нужно водить всех. А детский сад...
Не обязательно. Спасибо. Вот вопрос к нам в эфире. Передача «Любовь и верность». Вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить вот о наказании детей. Вот в соборе 17-18 года была как бы введена епитимия, а наказание... Епитимия за наказание за битье детей и женщин. Вот, и отец Дмитрий Смирнов тоже как бы считает, что вот нельзя бить. А вот как вы к этому относитесь?
Ну, об этом, да, не чуть-чуть я. Мы об этом говорили, кстати сказать, в прошлой передаче именно с Медведевой Ириной Яковлевной, с нашим психологом. Вот, и по поводу наказаний. Вспомни статью в православной беседе, касающейся наказаний, той самой директивной и недирективной педагогики, о которой мы обещали сегодня поговорить. Но это большая тема, все-таки, да.
Тяжелый пару вопрос слов насчет
битья детей. Мы считали, что наказывать надо.
У меня нет такого, хотя детей пять, нет такого богатого опыта. честно скажу, может быть, это прозвучит как-то не очень правильно, не слишком либерально, но все, от всех моих опытов такого брутального отношения со старшими детьми, у меня всегда оставалось вот только одно. У меня потом очень болели руки.
Хороший.
Я не могу это никак вот сказать, но мне всякий раз от этого легче не становилось. И да, были ситуации, когда, видимо, других выходов не было. Да, я понимал, что для безопасности ребенка, для его каких-то обстоятельств, связанных с его вот, чем нужно какие-то вещи заложить очень жестко, да,
конечно,
такие вещи приходится делать. Но от этого ни легче мне не становилось, я не уверен, что это такой путь. Как, знаете, вот тоже, да, это, возможно, инструмент, который можно когда-то иногда использовать. Но это не тот нож, который нужно расчехлить, повесить на стенку, и вот он, пускай у тебя висит, и все знают, что вот если что, то сейчас тебя папа как лупанет, так и все. Ну, пускай это инструмент останется у тебя в заднем кармане. Да, пускай останется где-нибудь, да, где ты его один раз в жизни достанешь, но так потом уберешь обратно.
Угу. Ну да, да, Матушка, есть какие-то вещи, которые действительно, ну, приходилось как-то наказывать, ну, это было, да, как-то давно очень. Но были вещи, которые действительно дети, действительно какие-то вещи, которые они не понимали и были сопряжены с их жизненным, и с жизнью. Вот. Вы знаете, я хочу сказать, что мы сейчас пришли к тому, что, ну, вот в каждодневной своей жизни вот мы стараемся детям что-то объяснять. И даже когда возникают какие-то ситуации, возвращать их немножечко в действительность, да, вызываем... Мы, знаете, я для себя лично вот нашла некую формулу, которая детей заставляет, да, задуматься о своем поведении. Вы знаете, я, когда что-то случается, я им говорю: скажи, пожалуйста, а вот ты христианин, очень хорошо, ты ходишь в храм, ты такой хороший, на тебя все смотрят, ты такой замечательный, ты стоишь красиво, стараешься, белую рубашку одеваешь, и вообще там ходишь, например, ты на исповедь уже ходишь, на причастие. А вот ты поступаешь как христианин или нет? Я хочу сказать, что детям 6, примерно 7 лет можно говорить это смело. Дети знают уже Евангелие. Давай вот Евангелие, да, вот ты знаешь его, а как? Как бы вот, как ты как христианин? Вы знаете, они очень все понимают. Мы стараемся с детьми иногда говорить, к сожалению, как с маленькими какими-то непонятными существами, которые понимают все даже через сказки.
Как будто взрослая игрушка такая.
Да, 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 ты начинаешь как на каком-то маленьком языке с ними разговаривать. Ты должен серьезные вещи им говорить, готовить их, потому что жизнь, которую мы сейчас понимаем, что даже когда я росла, когда мы с Александром росли, была другая жизнь, и сейчас мера сократилась. Вот сейчас грязь, все искушение, все зло, которое лежит, оно лежит на расстоянии одного клика мышкой.
Ну да.
Вы знаете, это для нас это было недоступно. Сейчас достаточно просто в Яндекс открыть, и дальше ты как бы сказать...
Все вывалится.
Да. Но как, насколько мы должны детей к этому готовить, и насколько серьезно. И мне кажется, что они должны быть в этом смысле уже взрослыми с маленьких лет. Поэтому, знаете, вот лучшее наказание, мне кажется, для них, это когда ты начинаешь ворочать их совесть, начинаешь ее на поверхность доставать. Иногда очень тяжело это происходит, но именно через те вещи, которые мы постоянно говорим, которые постоянно церковь заставляет на каждом богослужении, говорит им, через Евангелие, через понятие, через богослужение все. И просто иногда у нас эти связи не возникают, но мы должны это делать, мы должны им объяснять, что происходит на службе, почему, что такое. В общем, понимаете, дети иногда стоят и не понимают, что происходит. Ну, причастие, здорово. Что это такое? Почему это? А что это тело Христа? Откуда это взялось? Почему Христос за нас пролил кровь? И вот, хорошо, вот он распят на кресте, да, а вот ты как-то относишься к этому событию сейчас? Да, нет, да? И разве так можно поступать? Понимаете, поэтому мне кажется, что очень много можно словами решить.
Спасибо, матушка. Еще вопросы у нас тут давно ждут. Да, пожалуйста. Да, вы уж послушали, наверное. Алло. Нет. Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, вы все слышали.
Вот мой муж хотел задать вопрос об усыновлении детей. Почему-то несколько раз звонили, рассоединяются.
Ну, да, конечно, вот, да, и тут...
Алло, Валентин Владимирович.
Да.
Здравствуйте, да. Здравствуйте, гости у вас. Дело в том, что меня просто рассоединяют, я дозвонился, Александр. Валентин Владимирович, я хотел матушке Варваре задать вопрос такой. Вот у нас внучка маленькая сейчас есть, ей сейчас 2,5 годика, чуть-чуть больше. У нас, у наших детей родилась еще вот внучка год назад, но она всего 10 дней дома была. Потом в больнице, вот она отошла ко Господу в прошлом году. А вот эта вот девочка наша, которая сейчас, Лиза, она помнит ее. Вот скажите, могут ли они сейчас усыновить какую-нибудь девочку, допустим, потому что она ее помнит, для нее травма это. Как вот на это матушка Варвара
смотрит? Девочку,
и да. Второй вопрос такой, Валентин Иванович, матушке Варваре. Лучше вот девочку воспитывать дома, если есть возможность, или в детский сад все-таки отдавать, потому что в то время раньше это... Проблема не было, а сейчас как-то вот опасно. Спасибо большое.
Спасибо, да, матушка. Ну, недолго вам.
Так, я постараюсь, да. Что-то долго очень говорю. У нас есть приемный ребенок, он второй. И...
Вот видите, как интересно.
Да. Что касается усыновления. Усыновление – это процедура, которая сейчас занимает, ну, достаточно быстрое время, но нужно пройти школу приемных родителей. Это так быстро не получится. Завтра нельзя прийти в детский дом и взять. Это правильно. Почему? Потому что усыновление – это даже не рождение собственных детей. Это очень сложно. Это намного тяжелее. Потому что возникает... какие-то ситуации, которых ты совершенно с усыновленным ребенком не будешь готовым. К этому нужно готовиться. Вы к рождению детей готовитесь 9 месяцев, к усыновлению тоже надо готовиться. Я не знаю, насколько это, как можно меня спрашивать об этом, надо ли брать ребенка или не надо. Это родители должны решать, готовы ли они понести этот труд или не готовы они понести этот труд.
Ну, смотрите, как промыслительно, вы тут же ответили, вот как знал человек-то?
Труда гораздо больше, чем да. Можно себе представить.
Но знал, что вы усыновили.
Не нужно этот процесс как-то педалировать и ускорять, нужно все взвешивать.
Ну, в коем
раз.
Случае.
Это очень непростая
история.
Должно
быть обоюдное решение.
И опять же, никому это нельзя, вот мы никому не советуем. Потому что все нужно взвешивать 100 раз. Вот это вот тоже наша активная, агрессивная пропаганда, давайте все установим по 10 детей, она тоже может привести к очень плачевным результатам. Мы знаем, о чем мы говорим.
Двух родил, одного усыновим.
Все взвешивать, все во всем думать и измерять свою совесть.
У нас остается немного времени. Мы не ответили на все вопросы, которые поступают нам письменно. И, наверное, еще будем отвечать, и Бог даст, и, может быть, продолжим передачу в том же составе, потому что очень много всего осталось. Вот, а нам нужны практические ответы все-таки на наши вопросы. И все-таки коротко, в самом конце, у нас 2 минуты, наверное, примерно. Да, даже 1. О, ну тогда, тут такой вопрос, как молиться взаимной любви в семье. Вот, вам очень коротко я... Начну прощаться. Вам, отец Александр, вы священник, да, чтобы вот это все, то, о чем мы говорили сегодня в передаче, сохранилось в гармонии. Как вы молитесь?
Искренне и регулярно, так, чтобы эта молитва была какой-то частью твоей жизни.
Да, матушка.
Знаете, я хочу сказать, матери, что да, молитва матери, она сотворяет чудеса. Об этом нельзя забывать. Сколько бы мы ни пытались, какие бы обстоятельства ни возникали, молитва матери покрывает все. И еще секундочку, знаете, хочу сказать, что дети — это весело. Это очень здорово.
Это хорошо.
Знаете,
у нас...
потому что мы как-то такие проблемы ушли. Дети — это совершенно
чудо. Да, у нас как-то было даже страшновато. А вот теперь нам не страшно. В конце, дорогие радиослушатели, значит, заканчивается. Вот видите, как закончили сегодняшнюю передачу. Радуйтесь и веселитесь, когда вы многочадны, сказала нам матушка Варвара, супруга священника, известного вам Александра Волкова. В эфире была передача «Любовь и верность». Ну вот и нашим гостям задавал вопросы, пытался с ними беседовать. Я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». До свидания, мир вам.
Всего доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.